Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И главное в этом часе. Делегация ПАСЭ критикует прошедшие думские выборы в России. Жители поселка Речник вновь протестуют. И праймерис в Южной Каролине в преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Думские выборы, которые прошли 4 декабря прошлого года в России, были недостаточно конкурентными и честными. К такому выводу пришли международные наблюдатели из Парламентской ассамблеи Совета Европы. По мнению главы делегации ПАСЕ Тина Кокса, российским властям необходимо существенно реформировать органы, которые отвечают за проведение выборов. На пресс-конференции представителей ПАСЕ сегодня в Москве побывал мой коллега Мумин Шакиров. Он в студии «Радио Свобода».
Здравствуйте. Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы заявили журналистам, что ни власть, ни оппозиция не отрицают фактов нарушения на выборах в Госдуму, которые прошли в декабре прошлого года в России. Глава делегации Тини Кокс на встрече заявил, что ему сложно оценить масштаб этих нарушений.
Есть разные оценки. Кто-то говорит о тысячах, десятках тысяч, кто-то говорит о миллионах нарушений. Мы это решать не можем. Но действительно мы можем, и мы уже это сказали, и мы это скажем еще раз, констатировать, что в ходе выборов имело место сращивание государства и правящей партии, что в ходе выборов была недостаточная политическая конкуренция и недостаточная честность. Это наш вывод, который мы представляем на рассмотрение Парламентской ассамблеи Совета Европы. Нас пригласила сюда Российская Государственная Дума. Мы предлагаем и ей тоже рассмотреть этот вывод. И, во всяком случае, мы отмечаем, что декларируется сейчас необходимость перемен. Мы призываем к тому, чтобы эти декларации были наполнены реальным содержанием. Мы призываем к конкретным мерам. Мы призываем к тому, чтобы действия совпадали с решениями.
Говоря о конкретных мерах, Тини Кокс считает, что избирательная система нуждается в серьезных структурных реформах.
В ходе нашего предвыборного визита и в ходе наблюдения за выборами нам не раз говорили о том, что нет достаточного доверия к существующей структуре избирательных комиссий, да и к Центральной избирательной комиссии тоже. Поэтому нам совершенно очевидно, что необходимо восстановить это доверие. А это означает, что система избирательных комиссий, избирательных органов нуждается в серьезной реорганизации и реформировании. Об этом говорили нам многие, и мы слышали от наших собеседников целый ряд идей и предложений относительно того, какие изменения могут быть внесены в эту систему. Конечно, опять-таки решать эти вопросы должны российские власти, политические партии в тесном взаимодействии с гражданским обществом. Эти изменения, на наш взгляд, должны привести к появлению вот такого, как мы это сформулировали, независимого арбитра. Только при наличии такого арбитра та игра, которую мы называем демократия, может проводиться на ровном игровом поле, без преимущества для кого-то.
Тини Кокс и его коллеги в этот приезд в Москву встретились с председателем Центральной избирательной комиссии Владимиром Чуровым. На вопрос, как отреагировал глава ЦИКа на предложение реформировать структуру его ведомства, господин Кокс ответил так.
Хочу сказать, что господин Чуров довольно подробно излагал нам свою точку зрения относительно возможности или, скорее, невозможности внесения изменений в структуру и состав Центральной избирательной комиссии. Он считает, что это чрезвычайно трудно. Но мы говорили с многими другими людьми, в том числе с представителями политических партий, и они нам сообщили, что на этот счет внесено или готовится целый ряд предложений, направленных на совершенствование системы избирательных комиссий и ЦИК. Разумеется, решения на этот счет должны приниматься в России, российским парламентом, российским руководством.
В ходе пресс-конференции один из журналистов намекнул международным наблюдателям, что их оценки и выводы коллег из ОБСЕ по поводу прошедших в России думских выборов выглядят со стороны компромиссными и не совсем точно отражают реальную ситуацию в стране. В завершении своей речи корреспондент сравнил поездки европейских чиновников в Россию с политическим туризмом. Вот что ответил на замечание из зала глава делегации Тини Кокс.
Наша делегация, я и все члены нашей делегации определенно совершенно не рассматриваем нашу поездку и наши предыдущие поездки как политический туризм. Я вам честно скажу, что я совершенно по-другому себе туризм представляю. Мне нравится Москва, мне нравится Россия, но в туристских целях я бы, наверное, сейчас в Москву не приехал, и жена меня не пустила бы в Москву, если бы я ей сказал, что еду погулять. Ну, а серьезно, если отвечать, то я хочу вам сказать, что все представители организаций, политических партий, с которыми мы встречались, это и «Единая Россия», и «Яблоко», и «Парнас», и «Коммунистическая партия», и неправительственные организации, все нам сказали, что они довольны нашей работой, что они рады, что мы приехали, и я надеюсь, что эта оценка не изменится и пусть того, как мы опубликуем наш
доклад. Доклад об итогах парламентских выборов в России будет представлен в ПАСЕ в Страсбурге 23 января. О том, как будут дальше развиваться события, заявил Тини Кокс, будет зависеть от самих парламентариев. За ними последнее решение. По словам того же Кокса, наблюдатели от ПАСЕ получили приглашение на президентские выборы в России. Как ожидается, предварительная миссия прибудет в Москву 7 февраля. Напомним, что на выборах в Государственную Думу 4 декабря 2011 года победила партия «Единая Россия», получившая почти 50% голосов избирателей. После оглашения результатов голосования и показов разоблачительных роликов в сети, где были зафиксированы нарушения, на улицы российских городов с протестами вышли десятки тысяч людей. Самыми масштабными из них стали митинги, состоявшиеся 10 декабря на Болотной площади и 24 декабря на проспекте Сахарова в Москве. Арслан.
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве на митинге КПРФ под лозунгом «За честные выборы и достойную жизнь» принята резолюция с требованием отставки главы Центра избиркома Владимира Чурова. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы сегодня на пресс-конференции в Москве призвала российских политиков отреагировать на требования участников массовых демонстраций, выступающих против нечестных выборов. Глава Кабардино-Балкарии Арсен Коноков отстранил сегодня от должности министра здравоохранения республики Фатимат Амшокову на время расследования гибели 8 новорожденных в местной больнице. В Дагестане установлены личности 2 из 3 погибших, чьи тела были обнаружены в салоне автомобиля, взорвавшегося на въезде в Избербаш. Сообщается, что они могли заминировать машину для того, чтобы взорвать ее в городе. Однако по неустановленным причинам взрыв произошел преждевременно. Экс-кандидат президента Южной Осетии от оппозиции Алла Джиоева заявила, что не намерена участвовать в новых выборах главы республики, назначенных на 25 марта, так как считает их нелегитимными. Завтра в час дня в эфире «Свободы» передача «Общественное мнение». Тема программы – возрастет ли протестная активность рассерженных россиян накануне 4 февраля и 4 марта. «Общественное мнение» в 13 часов по московскому времени завтра. Жители дачного поселка Речник в московском районе Крылатское сегодня, в годовщину начала сноса жилых домов, проводят народный сход. В распространенном накануне обращении утверждается, что они боятся остаться без жилья после президентских выборов. По словам жителей, с тех пор, как президент Дмитрий Медведев дал им обещание разобраться в ситуации, ничего не изменилось. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Граждане уже заявили, если в ближайшее время никаких решений по их делам не будет принято, жители поселка вынуждены будут искать защиту у оппозиционных политиков. В Речнике опасаются повторения событий двухлетней давности, потому что, процитирую, судебные решения о сносе домов не отменены, и в любой момент с них могут стряхнуть пыль и снова приехать сносить наши дома. Член правления садового товарищества «Речник» Юрий Кладов утверждает, что материалы комиссии, занимавшейся «Речником», полтора года безответно лежат в недрах аппарата правительства Российской Федерации.
Был рассмотрен материал, подготовлено решение межведомственной комиссии. Межведомственная комиссия это направила все на рассмотрение Путина, и все утонуло. Все. Удивительно состоит в том, что мы понимаем, решение, наверное, в этой ситуации может и не быть по одной простой причине. Если это решение будет в пользу речника, это позитивный опыт для всех остальных садоводов. Это совершенно новое направление. Это первое. Если это решение будет против, оно тоже коснется, опять-таки, всех этих 40 миллионов. Сегодня у нас появились еще более актуальные, скажем так, участки и территории. Присоединенная Москва. А присоединенная Москва, южная часть, это, наверное, около полусотни таких же крупнейших садовых коллективов. Вопрос системный. Поэтому его нужно решать независимо от того, нравится он или не нравится.
Упоминаемая комиссия, правительственная, межведомственная, создавалась в марте 2010 года. Адвокат товарищества Александр Закандырин объяснил, что в материалах комиссии есть предложения, прямо противоположные. Если московские власти предлагают землю у речника изъять, то федеральные ведомства рассматривают возможность приватизации либо аренды. Но все предложения комиссии пока лежат мертвым грузом.
Вот с аппарата правительства он кочует по различным кабинетам, то правительство города Москвы, то Министерство там, природных ресурсов, то опять это Минэконома, то опять аппарата правительства. И так вот по кругу там от старшего дворника до управления ненужных дел на протяжении всего этого времени. Никаких реальных решений не принимается, все пишут примерно одни и те же вещи, которые, в общем, уже там миллион раз обсуждались. Никакого сдвига по позициям нет и никакой технологии принятия решения не выработано. При этом все технологическое, с юридической точки зрения, решение, оно есть. Вариант номер один – просто легализовать с непосредственным гражданам их все земельные участки в рамках судебных споров. То есть фактически, предложи гражданам, пожалуйста, обращайтесь в суды, у вас будет там возможность получить право. Но для этого правильно было бы внести изменения в законодательство, в частности, 222-ю статью Гражданского кодекса, которая описывает самовольное строительство, каким образом оно происходит, каким образом можно легализовать и так далее. Ну, то есть, иначе говоря, внести изменения в законодательство и гражданам предложить в индивидуальном порядке судиться. Вариант номер два. Не создавая опасных прецедентов, но тем не менее вынести соответствующее распоряжение правительства Москвы в отношении отдельно взятого садового поселка Речник, что само по себе странно с точки зрения механизма правового регулирования, когда правительство Российской Федерации вносит отдельное решение в отношении конкретного там объекта. Но тем не менее такая практика есть, она возможна. И вариант номер три. Заключение договора арендных отношений непосредственно с СНТ «Речник» с последующим там, заключением арендных отношений непосредственно с каждым конкретным садоводом.
Юрий Кладов.
Мы разработали проект, связанный с предложением города Москве о создании на базе поселка «Речник» первого экологического кластера. Многие-многие города, крупнейшие мегаполисы мира, уже задумываются над тем, как дышать, как жить и нужно ли все покрывать асфальтом.
Ну, в Москве-то, вы говорите, вместо покрывать асфальтом, может быть, у нас покрывать плиткой. Вот смена власти на судьбе речника как-то сказалась, московский, я имею в виду?
Никак. Стало чуть-чуть страшнее, потому что приезжал Собянин и смотрел на пруды там дальше. После этого немедленно на территории заповедного парка, по которому нельзя было, как нам говорили, ездить, дышать. Там дроздовка погибает, и кукушка вот-вот перестанет куковать. Две трети парка сейчас уже заняли красивыми дорогами, отмостили, естественно, плиткой, ну так положено.
Александр Закандырин не исключает вероятности еще одного обращения в суд. Теперь по поводу затянувшегося молчания правительства Российской Федерации.
У нас есть большое количество обращений, которые мы получаем, ну, на факт отписки. Мы сформулировали еще одну такую позицию в адрес председателя правительства с просьбой Владимир Владимирович. Вот, пожалуйста, дайте нам содержательный ответ на поставленный вопрос. Есть ли какой-то выработанное решение. Вопрос номер два. Вот
утверждена ли технология принятия этого решения. И говоря, вопрос номер три, когда оно будет принято, таким образом интересы жителей конкретного поселка будут учтены при принятии этого решения.
История речника стала примером для многих российских садоводов. Юрий Кладов считает, что неработающая так называемая дачная амнистия и прогнившая судебная система вынуждают граждан объединяться для защиты собственных прав.
Люди интересуются, вы знаете, удивительно. Здесь, может, даже не столько сочувствующие, как это было раньше. Ну вот вас побили или не побили. Уже люди смотрят на это конструктивно. И что вы сделали? Переходит в такую нормативную базу социальной жизни. Нужно быть вместе. Это задача номер один. Задача номер два. Никогда не нужно бояться пути, на который вы встали. Обязательно. Не надо бояться. Сколько бы длинным он ни казался и не виделся. И третье. Этим заниматься нужно регулярно. Это тяжелый, такой технологичный путь борьбы за собственную победу, за собственные права. Если мы будем так подходить, если так будут люди действовать, результат будет.
Попытки расселить речник предпринимаются с 2006 года. По мнению столичных властей, дома в поселке были построены с нарушением природоохранного законодательства и не подпадали под закон о дачной амнистии. Однако жители заявляли, что все документы были расхищены госструктурами в ходе подачи заявлений на регистрацию и в судах. Снос жилых построек в речнике начинался 21 января 2010 года. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Водолазы в следующий корпус затонувшего у итальянского острова Джилио круизного лайнера «Коста Конкордия» не оставляют попыток найти выживших после крушения. По словам спасателей, есть надежда на то, что людей удастся найти в так называемых воздушных карманах, которые еще предстоит обследовать. Пропавшими без вести числятся около 20 человек. Жертвами трагедии стали, по последним данным, 11 пассажиров и членов экипажа, среди погибших граждане Франции, Италии, Испании, Венгрии, Перу. Владельцы лайнера заявили о намерении провести тщательную проверку условий безопасности и правил действия экипажа в экстремальных ситуациях на всех судах компании. Арестованный капитан Коста Конкордия Франческо Скеттино обвиняется, среди прочего, в том, что покинул судно до окончания эвакуации пассажиров. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнетий.
Около 300 граждан Филиппин, которые работали на лайнере «Коста Конкордия», вернувшись после крушения на родину, рассказали в СМИ своей страны об обстоятельствах трагедии. По словам многих из них, в то время как команда пыталась организовать спасение впавших в панику людей, капитан покинул судно и отправился на берег. Скеттино, который находился под домашним арестом, утверждает, что у него не было намерения покидать лайнер. Это произошло, по его словам, по случайному совпадению обстоятельств. В связи со штормовой погодой поисково-спасательные операции на «Коста Конкордия» периодически останавливаются. В ближайшее время группа техников из занятой итальянскими властями датской фирмы «Смит», специализирующейся на работах на море, должна начать срочную откачку 2000 тонн топлива из 17 баков круизного лайнера. Иначе оно, как считают ряд независимых экологов, неизбежно выльется в море, что нанесет сильнейший удар по экологии всего западного побережья страны. Министр по вопросам окружающей среды Италии Коррадо Клини выразил осторожность относительно подобного предположения.
Очевидно, экологический ущерб был нанесен морскому дну у побережья острова Джилио, хотя пока что речь идет о незначительном уроне. Однако необходимо дождаться окончания поисково-спасательных операций для того, чтобы полностью оценить сложившуюся ситуацию.
Ренцо Бароне, специалист в области предотвращения загрязнения морской среды, придерживается несколько иного мнения относительно возможных экологических последствий.
На данный момент мы считаем, что возможные риски сведены к минимуму, поскольку в районе, где находится затонувший лайнер, сосредоточены 4 специализированных судна, готовые к сбору топлива с борта «Коста Конкордия», а также сбора масла с поверхности. Понятно, что все зависит от метеорологических условий в районе катастрофы.
Тем временем в Италии продолжается полемика по поводу присутствия на капитанском мостике лайнера в момент катастрофы 25-летней уроженки Молдавии по имени Домника Чемортан. Официальный представитель компании-судовладельца заявил, что девушка имела билет и была зарегистрирована пассажиром на борту. Однако карабинеры, ведущие расследование обстоятельств катастрофы, сообщили, что у девушки на судне не имелось собственной каюты. В ближайшие дни итальянские следователи собираются допросить Домнику в качестве свидетеля. Вот что рассказала эта девушка в интервью итальянской журналистке Лауре Пертичи.
Я спустилась в шлюпку до того, как судно накренилось, и взглянула смерти в лицо. Я ничего не видела, однако слышала крики на разных языках и плач. Я думаю, и я не единственный человек, придерживающийся подобного мнения, что капитан проявил исключительное мужество в чрезвычайной ситуации. Многие из моих коллег озлоблены из-за того, что потеряли работу и фактически списаны на берег. Однако мы все солидарны с капитаном, исключительно порядочным человеком, спасшим 3000 жизней.
Неясна роль Домники на борту судна. По ее словам, она выполняла роль переводчицы на русский язык команды распоряжений капитана. На борту потерпевшего кораблекрушение круизного лайнера находились более 100 русскоговорящих пассажиров. Однако, по некоторым сообщениям, ранее она работала танцовщицей на круизных лайнерах другой компании. Марко Мондо, один из пассажиров Коста Конкордия, рисует иную картину происходящего на судне в момент кораблекрушения.
В момент катастрофы мы находились в роскошном ресторане, расположенном на 11 ярусе, в который можно было попасть только по специальному приглашению. В ресторан вошел капитан в обнимку с двумя женщинами, блондинкой и брюнеткой, которым сквозь великолепную стеклянную панель он показывал остров. Я свидетельствую, что в момент кораблекрушения капитан находился с нами. Совершенно спокойно он в обнимку с дамами любовался видами острова Джилио. В момент удара днища лайнера о рифы все испугались и кинулись в рассыпную кто куда. Капитан бросил всех нас на произвол судьбы. Все были охвачены паникой, погас свет, раздался детский плач. Капитан бросил всех, детей, стариков и инвалидов.
Капитан Франческо Скеттино заявил в одном из интервью, что оказался в спасательной шлюпке, которая потом сразу пошла к берегу, случайно, поскользнувшись и буквально свалившись в нее. Однако Лоренцо Пасхотти, приходской священник итальянского острова Джилио, одним из первых оказавший помощь и руководивший размещением спасенных пассажиров, рассказал иную версию происходивших событий.
Руководители спасательной операции сообщили мне, что капитан сошел на берег с личными вещами. Все трое, капитан, первый и второй помощники, свалились все вместе совершенно случайно в одну шлюпку. И при этом в руках у капитана были компьютер, дорогой смартфон и сумка с личными принадлежностями. Это не могло быть случайностью.
А вот как комментирует ситуацию Бруно Лепаратти, адвокат капитана Франческо Скеттино.
Нет оснований для того, чтобы считать возможным побег или устранение доказательств со стороны капитана, и мы обжалуем это решение о взятии его под стражу.
Ранее в СМИ были опубликованы расшифровки переговоров капитана Франческо Скеттино с офицером береговой охраны Италии сразу после катастрофы, вызвавшие гнев общественности. В этих разговорах Скеттино, очевидно, лжет о своем местоположении и проявляет постыдную трусость, когда его собеседник призывает его вернуться на тонущее судно и помочь с эвакуацией. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Италия.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:30. Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 19:00 в эфире передача «Время свободы». Итоги недели, которую проведет, как всегда, мой коллега Дмитрий Волчек. И главной темой его программы. Лига избирателей будет следить за честностью выборов. ЦИК получил коробки с подписями миллионов россиян. Авторы фильма о Путине нашли шпионский камень. Об этом. Время свободы. Итоги недели. Сегодня в 19:00. Говорит Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на митинге под лозунгом «За честные выборы и достойную жизнь» принята резолюция с требованием отставки главы Центра избиркома России Владимира Чурова. К акции, организованной КПРФ, присоединились представители ЛДПР и движения «Левый фронт». Коммунисты провели сегодня митинги в других городах России. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала российских политиков отреагировать на требования участников массовых демонстраций, выступающих против нечестных выборов. Члены делегации приветствовали идею диалога власти и оппозиции в России. Экс-кандидат в президент Южной Осетии от оппозиции Алла Джоева заявила, что не намерена участвовать в новых выборах главы республики, назначенных на 25 марта, так как считает их нелегитимными. Водолазы, обследующие корпус затонувшего у итальянского острова Джилио круизного лайнера Коста Конкордия, не оставляют попыток найти выживших после крушения. По словам спасателей, есть надежда на то, что людей удастся найти в так называемых воздушных карманах, которые еще предстоит обследовать. Пропавшими без вести числится около 20 человек. Министр обороны Франции Жерар Ланге проводит сегодня переговоры в Кабуле спустя день после того, как Париж не исключил досрочного вывода своего воинского контингента из Афганистана. Жертвами терактов в нигерийском городе Кана на севере страны могли стать более 20 человек, об этом заявляют местные жители, по словам которых они видели на улицах гораздо большее число погибших, чем то, о котором сообщают власти. Пока официально подтверждена гибель не менее 7 человек. Нападению в пятницу подверглись несколько полицейских участков, паспортно-визовое отделение, а также главное здание Государственной службы безопасности. Специальный посланник США Марк Гроссман подтвердил на переговорах в Кабуле заинтересованность Вашингтона в мирных переговорах с талибами. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. 26 января в газетных киосках Германии впервые после окончания Второй мировой войны могут появиться в продаже фрагменты из книги Адольфа Гитлера «Майн кампф. Моя борьба». Эти фрагменты с комментариями историков намерен предложить немецким читателям в трех брошюрах английский издатель Питер Магги, рассказывает Юрий Векслер.
Книга была издана в два приема, первая часть в 1925, вторая в 1927 году. Книга при появлении была многими осмеяна, но через 6 лет Гитлер стал канцлером. Основное же, что изложил в «Майн кампф» будущий фюрер, он разными способами позднее доносил до все более широкой аудитории во время своих публичных выступлений. Вот фрагмент одного из ранних выступлений Адольфа Гитлера. Споры и конфликты народов, их ненависть друг к другу, заботливо подогреваются определенными заинтересованными лицами. Это маленькая безродная международная клика, которая натравливает одних на других. Они не желают общего спокойствия. Эти люди, которые везде, но нигде не чувствуют себя на родине. Они не привязаны к местам, где выросли. Сегодня они живут в Берлине, а завтра могут оказаться в Брюсселе, или в Париже, или в Праге, и везде им одинаково хорошо. В зале выкрик «Евреи!». Интересно, что за переиздание книги Гитлера в Германии, переиздание с комментарием, выступают и потомки тех, кого Гитлер считал своим главным врагом, представители объединения еврейских общин Германии. Книга Гитлера запрещена в некоторых странах, в частности в России, но есть немало стран, где запрета на нее нет. Нет запрета, как-то ни странно, и в Германии. Например, никто не мешает продавать и покупать антикварное издание «Майн кампф». Издать же заново не позволяет владелец издательских прав. Таковым является Министерство финансов Баварии. Но министерство будет владеть правами на книгу еще только 4 года до 70-летия с момента смерти автора. После этого, можно не сомневаться, книга будет переиздана и, надо полагать, не одним издательством. Во всех случаях одно издание с комментариями известных историков уже готовится. Но английский издатель Питер Магги решил опередить время и намерен вскоре продавать на германском рынке, конкретно в газетных киосках, последовательно три брошюры с фрагментами из книги Гитлера и с комментариями к ним. Запретить это, похоже, не удастся, так как закон разрешает цитирование и публикацию фрагментов без согласия держателей прав. Если Министерство финансов рискнет обратиться в суд, то оно будет пытаться доказывать, что закон не разрешает такие большие цитаты, какие намерен представить Магги. Это будет непросто доказать. К тому же Магги уже выиграл подобные важные судебные процессы в Германии в 2009 году, когда переиздал в виде брошюр фрагменты из нацистских газет, в частности, из «Фелькишер Беобахтер», также с комментариями. Три планируемые Магги брошюры с выдержками из «Майн кампф», по 15 страниц каждая, будут посвящены, соответственно, автобиографии Гитлера, его представлениям о пропаганде и его идеологии. Каждая брошюра с комментариями немецких историков Ханса Момзена и Вольфганга Бенца будет издана тиражом в 100 тысяч экземпляров. Если брошюры будут хорошо раскупать, то могут появиться и продолжения. Надо ли бояться появления обширных выдержек из «Майн кампф» в современной Германии, где активность неонацистов и готовность их к насилию, как показали недавние события, была явно недооценена. Группа из трех таких активистов совершила за последние годы минимум 9 целенаправленных убийств, как формулировали они сами, неарийских мужчин, способных к продолжению рода. Исследователь правого экстремизма Уве Карстен Хайе говорит об издателе Питере Макги.
Er spekuliert mit dem Gruselfaktor
Он спекулирует на характере фильма ужастика, в рамках которого находится представление многих о нацистах, и надеется, что деньги потекут в его кассу. Но когда мой 9-летний сын гуглит в интернете, то он может, я знаю, наткнуться там на страницы такой же степени ненависти, на страницы, которые написаны новыми правыми экстремистами, на страницы не менее человеконенавистнические, чем «Майн Кампф». Поэтому я думаю, что мы имеем все основания снова заниматься этими интеллектуальными нечистотами, как книга Гитлера, так и современными правоэкстремистскими текстами. Тем более, что комментаторы, как Момзен, так и Бенц, историки с именем. Я вот думаю о недавно открывшейся волне насилия со стороны правых экстремистов. Самым страшным для меня было и остается, что ни у кого, кто наблюдал тайно или явно за этими людьми и расследовал убийства, ни на секунду не закралась мысль, что здесь есть правоэкстремистская подоплека. Эти люди, эти следователи, пытались доказать, что жертвы были сами в чем-то виноваты. Исследователи искали улики по отмыванию денег, по торговле наркотиками, а то и вовсе в разборках турецких и курдских групп между собой. А это были убийства, спланированные немецкими правыми экстремистами, неонацистами. Поэтому комментированное издание текстов нацистских газет и теперь «Майн Кампф», которое предпринимает Питер Маги, я считаю своевременными. Говорил немецкий политолог, исследователь правого экстремизма Уве Карстен Хайе. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Музее современной истории России открылась выставка «Угнанное детство». Она посвящена судьбам несовершеннолетних узников печального известного концлагеря Сало-Спилса, а также тем, кого нацисты отправили на принудительные работы в Латвию с сопредельных территорий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Выставка состоит из старых фотографий, материалов киноархивов и современных видеоинтервью спасшихся и доживших до наших дней узников. Многое представлено впервые. Как сообщает куратор проекта, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, карательные операции 1943-44 годов проводились на землях вдоль латвийской границы.
Это был многоэтнический, многонациональный регион. Там жили поляки, и белорусы, и русские, и евреи, и латыши, и латгальцы. Это был многоконфессиональный регион. Там были и католические храмы, и православные синагоги, и старообрядческие молельные дома. Этот регион, как показывают последние исследования, оказался одним из самых пострадавших в годы нацистской оккупации. Там создавалась зона выжженной земли. В эти жернова попало множество людей, среди которых были и малолетние дети. Тысячи их были иногда вместе с родителями, а иногда и без родителей, угнаны на территорию Латвии. Там нацисты производили сортировку. Тех, кто был работоспособен, их угоняли дальше, в Германию. Те, кому было лет немного, как правило, оставляли в концлагере Сало-Спилс, где над ними проводили, судя по воспоминаниям, какие-то медицинские эксперименты, и уж точно это подтверждает много документов, брали у них, у детей, кровь для немецких раненых. Часть этих детей раздавали местным хозяевам, как батраков. За это брали деньги. Для некоторых детей покупка их хозяином стала спасением. Для кого-то, наоборот, очень тяжелым испытанием. И эти воспоминания сейчас и вообще весь сюжет мало кому известен.
Никто не знает и, скорее всего, никогда не узнает, каково хотя бы приблизительное число прошедших через Сало-Спилс. Об этом мы говорим с приехавшим из Риги на открытие московской выставки историком Владом Боговым, автором книги «Приговоренные нацизмом».
Есть обрывочные документы, которые указывают, в такой-то день было столько-то узников, другой – столько. Что с ними произошло до этого, что потом стало, ничего этого нет. У меня есть точные две данные, когда прошли две массовые акции. Вот это в феврале-марте 43-го года пригнали около 3-4 тысяч человек туда. Соответственно, там 1,5-2 тысячи детей было точно. И в августе того же года пригнали еще порядка 2 тысяч человек. Около 600, наверное, детей там тоже было. Но вот точно цифры назвать абсолютно нельзя, поскольку весь архив, который существовал в лагере, его сожгли в сентябре 44-го, когда нацисты отступали, они сожгли этот лагерь вместе со всеми документами. И поэтому у нас сейчас остались только либо какие-то переписки, это в немецком архиве нужно смотреть, либо у нас какие-то уже постфактум, то есть воспоминания, какие-то показания, но по ним очень сложно что-то сказать цифровое. Вот даже есть архивные цифры, которые всеми руководствуются. Это 53 тысячи погибших в этом лагере. Ну, нельзя сказать, что она точная цифра, нельзя на нее опираться, поскольку сама эта комиссия внесла... Вот мы занимаемся историей гарнизонного кладбища Сауспилса. Уже несколько лет мы проводим всякие там уборки. Это заброшенное старое кладбище, но где нацисты хоронили погибших в лагере. Обычно это было российское и белорусское население там. После того, как прошла следственная эксгумация, на всем этом кладбище, оно 2,5 гектара где-то, там обнаружили только 632 тела. Это по заключению следственной комиссии советской. Больше там ничего не находили, но посчитали 2500 по техническим расчетам. Была принята норма, что в одном кубометре захоронено 7 тел. И вот это взяли 7 человек, умножили на 2,5 гектара. Получилось достаточно внушительное число. Мы проводили такие дежурные, можно сказать, раскопки. Но ничего не показывают. Есть где-то мы находим тела, где-то мы не находим. Соответственно, и говорить, что там полностью все кладбище в телах, ну, это по меньшей мере необоснованно. Крематориев не было, были сжигания. Существовала определенная территория, поскольку там стрельбища были. Одно стрельбище приспособили под лагерь, а на втором стрельбище сжигали. И по свидетельствам этой же комиссии, там они нашли место сожжения трупов размером 25 на 27 метров. То есть это достаточно внушительная площадь. Подсчитать, сколько там всего сожгли, тоже не представляется возможным. И я нашел показания в опубликованных нюрнбергских показаниях. Это еще послевоенный, 58-й год, по-моему. И вот 99-й. То есть два независимых источника подтверждают, что производились такие сжигания. И, соответственно, подсчет жертв, опять же, упирается в никуда.
Владу Богову удалось найти документы, свидетельствующие о самой первой партии детей, помещенных в Сауспилс в феврале 1943 года. Акция называлась «Зимнее волшебство». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В Москве на митинге КПРФ под лозунгом «За честные выборы и достойную жизнь» принята резолюция с требованием отставки главы Центра избиркома Владимира Чурова. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы сегодня на пресс-конференции в Москве призвала российских политиков отреагировать на требования участников массовых демонстраций, выступающих против нечестных выборов. Глава Кабардино-Балкарии Арсен Коноков отстранил сегодня от должности министра здравоохранения республики Фатимат Амшокову на время расследования гибели 8 новорожденных в местной больнице. В Дагестане установлены личности 2 из 3 погибших, чьи тела были обнаружены в салоне автомобиля, взорвавшегося на въезде в Избербаш. Сообщается, что они могли заминировать машину для того, чтобы взорвать ее в городе, однако по неустановленным причинам взрыв произошел преждевременно. Экс-кандидат в президенты Южной Осетии от оппозиции Алла Джиоева заявила, что не намерена участвовать в новых выборах главы республики, назначенных на 25 марта, так как считает их нелегитимными. На митинге в Цхинвале сегодня Джиоева потребовала признать итоги прошедшего голосования, согласно которым она одержала победу, и которые были отменены судом. Водолазы обследующие корпус затонувшего у итальянского острова Джилио лайнера «Коста Конкордия» не оставляют попыток найти выживших после крушения. По словам спасателей, есть надежда на то, что людей удастся найти в так называемых воздушных карманах. Пропавшими без вести, по последним данным, числится около 20 человек. Погибли 11 пассажиров и членов экипажа. Группа сирийских оппозиционеров намерена подготовить собственные отчеты о репрессиях правящего режима Башара Асада против участников антиправительственных выступлений. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Соединенных Штатах продолжается президентская кампания. Первой в этой гонке стартовала республиканская партия, которая ищет кандидата, способного в ноябре противостоять кандидату демократической партии, президенту США Бараку Обаме. Республиканцы уже провели так называемые кокусы в Айове и праймерис в Нью-Гэмпшире. По их итогам лидирует Митт Ромни. Сегодня проходит праймерис в Южной Каролине. О том, что собой представляет сегодняшняя республиканская партия, в рубрике «Америка выбирает» мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с международными обозревателями «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмаром.
Америка выбирает.
Кампания республиканской партии продолжается. Один из кандидатов, Хансман, вышел из борьбы. Он сказал, что в столь грязной кампании, где его соперники используют столь личные атаки, лично на него он участвовать не хочет. Понятно, что за этим, кроме морального негодования, стоят еще и политические резоны. Что такое вообще республиканская партия? В европейском смысле это политическая организация или это что-то другое? Вот это мы сейчас и обсудим. Первый вопрос. Вопрос к Брайану Уитмару. Что такое республиканская партия?
В Америке, поскольку у нас нет много партийных систем, у нас двухпартийных систем, оба партии есть коалиции. Республиканские коалиции – группы, которые находятся на правой политической спектре, и демократы, естественно, более на левой. Мы говорим, что республиканская партия – это очень простой коалиция. Это коалиция между, как мы называем, Уолл-стрит и Мейн-стрит. Уолл-стрит – это крупные предприниматели, и это более-менее экономические консерваторы, которые хотят меньше налог, особенно на богатых, меньше регуляций на бизнес и так далее. Мейн-стрит – это социальные консерваторы. Часто эти два часть коалиции в конфликте.
Ефим, возможно ли, чтобы уживались вместе социальные консерваторы, люди, представляющие как бы религиозную, традиционную систему ценностей, и то, что Брайан называет Уолл-стрит, а то, что в обычной терминологии называют неолибералами?
Неолибералы – это только исключительно узкое понятие, относящееся в основном к экономической теории и практике. Уживаются очень просто. И республиканская, и демократическая партии имеют очень широкий спектр взглядов. Известно, что, скажем, правые демократы находятся правее, чем левые республиканцы, и наоборот. То есть эти фракции или крылья этих партий нередко перекрываются взаимно, и в этом смысле очень трудно говорить о какой-то жесткой, единообразной идеологии партии. Это действительно деление по принципу консерватизм, прогрессизм. Естественно, что люди, склонные к консервативным взглядам, скорее голосуют за республиканскую партию. Исторически, однако же, это совсем не так просто. Известно, что эти партии поменялись местами, что республиканская партия – это партия Северо-Востока, это партия Новой Англии, северных и восточных штатов прежде всего, а демократическая партия – это партия южан, которые в свое время выступили против отмены рабовладельческого права и так далее, и так далее. Да. Конфедератов. И в этом смысле партии поменялись местами. То есть эта ситуация текучая, она и сейчас допускает различные флуктуации, различные течения, и мне кажется, и в будущем будет их допускать. Поэтому, конечно, это конгломерат разных общественных организаций. Единственный принцип разделения – одни стоят за сохранение традиционных ценностей, другие стоят за прогрессистские различные нововведения во всех областях.
Брайан, при том, что действительно разные крылья в республиканской партии, где то, что по-русски называется «точка сборки», где можно вставить вот этот штырь, который объединяет все-таки эту федерацию различных политических организаций в одну партию?
Ну, это задача каждый кандидат президента, понимаете? Потому что это меняется все время, и где-то сейчас это двигается направо в республиканской партии. Это может быть проблема для республиканской партии в предвыборной кампании в ноябре, потому что Ромни, человек, который лидирует сейчас и, по-моему, будет кандидат из республиканской, по традиции он был из либеральной крыло республиканской партии. Когда он был губернатором Массачусетс, он принял закон о здравоохранении, который абсолютно похож на закон, который Обама только что принял, который республиканский жесткий против. Но чтобы выиграть номинации республиканской партии, он должен двигаться направо. И все, которые он говорят сейчас, демократические оперативы, естественно, записывают это и будут использовать против него на предвыборной кампании в ноябре, потому что он будет слишком правый. Поэтому есть парадокс. Он должен двигаться направо, чтобы получать номинации, и сразу налево, чтобы выиграть на выборы. Это будет очень трудно. Сейчас центр это стал более правый. И это объясняется, между прочим, уход Хонцмана от предвыборной кампании, потому что Хонцман, несмотря на то, что он консерватор, он был самый-самый либеральный кандидат из республиканских кандидатов, поэтому он не имел никаких шансов вообще.
Но я хочу сказать, что представлять себе дело так, что республиканцы – это люди, представляющие богатый электорат, очень богатый электорат. А демократы – это люди, представляющие бедняков Америки. Это бесконечно примитивно. Потому что за демократическими кандидатами обычно стоит очень большой капитал. Причем понять точно, где капитал больше, очень непросто. На самом деле за демократами сейчас не идут, как правило, ни рабочие, ни люди с низкими доходами. Они, как правило, голосуют больше за республиканцев. За демократами стоят средние или очень богатые люди. То есть, скажем, голливудские актеры и супербогачи, типа там Гейтса или Баффета, они тоже, как правило, главные спонсоры демократической партии. Так что нужно это понимать не так упрощенно.
Кто победит Каролине? Брайан.
Я думаю, что Ромни. Ромни лидирует в вопросе, но есть шанс, что другой кандидат может выиграть. Но я бы сказал Ромни.
Вступает в силу так называемый коллективный разум. Республиканцы, их избиратели ищут такого кандидата, который мог бы победить Барака Обаму. Другие кандидаты вряд ли могут победить Обаму. Ромни теоретически, может, да и по опросам сейчас он лидирует. Думаю, что это будет Ромни.
«Америка выбирает». Кирилл Кобрин беседовал с Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмаром. И в завершении спортивная панорама. Президент России Дмитрий Медведев на уходящей неделе говорил о том, как выполняется программа строительства олимпийских объектов. Тему продолжит спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Совещание в Сочи состоялось 5 января, и сам факт того, что для выработки постановления, посвященного вопросу, который, казалось бы, досконально проработан, потребовалось более 10 дней, выглядит весьма красноречиво. Итак, Дмитрий Медведев подписал перечень поручений. Агентство спортивной информации «Весспорт» охарактеризовало этот документ как «очень краткий и очень жесткий». А. Внести предложение и принять меры по усилению ответственности организаций, их собственников и руководителей, не обеспечивающих своевременное выполнение обязательств по государственным контрактам и поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления строительства олимпийских объектов. Б. Обеспечить завершение строительства комплекса трамплинов и санно-бобслейной трассы в сроки, гарантирующие проведение тестовых соревнований. Ответственный. Путин В.В. Срок 15 февраля 2012 года. Пункт 2. Генеральной прокуратуре Российской Федерации принять меры по защите интересов общества и государства в случае нарушения или несвоевременного выполнения обязательств по государственным контрактам на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления строительства олимпийских объектов. Ответственный. Чайка Ю.Я. Срок 30 марта 2012 года. Итак, с 2007 года, когда было принято решение о проведении Олимпиады в Сочи, прошло 4,5 года. За это время сменилось 4 руководителя корпорации «Олимпстрой», что само по себе свидетельствовало о неблагополучии олимпийского строительства. И вот разгневанный президент Медведев дает премьеру Путину месяц сроку. В чем же срочность? Ведь до игр еще более 2 лет. А срочность в том, что начинается время тестовых международных соревнований, и срыв их проведения чреват для России, ответственной перед Международным олимпийским комитетом, различными санкциями, вплоть до переноса Олимпиады 2014 года, что будет для путинской России национальной катастрофой. Отсюда и вторая часть постановления. От министра Чайки требуется принять меры по защите интересов общества и государства. О причинах срыва сроков строительства олимпийских объектов говорит руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Такой большой коррупционный проект. поскольку огромные средства. Систему откатов у нас никто не отменял. Счетная палата неоднократно уже проводила проверки, говорила о нецелевом использовании бюджетных средств на примере Олимпиады в Сочи. То есть техники большие подрядчики, фактически они часть денег распиливают, дальше попадают субподрядчики, субподрядчики дошли уже до того, что сами нанимают еще и себе субподрядчиков. Это явилось причиной неэффективного реализации этого проекта, поскольку ведь не идея была построить объекты, это идея была, которую формировали высшие должностные лица государства, а у остальных чиновников они воспринимают любой национальный проект как бизнес. И у них задача максимально затянуть проект, а дальше бюджетные средства истрачены. Повторно финансировать данные линии, да, это невозможно, поскольку уже строки в бюджете забиты. Уголовное преследование по данному направлению крайне сложно, поскольку я знаю, что материалы, которые направила Счетная палата, они фактически не реализованы. Поэтому придумываются какие-то новые формы, дополнительные бюджетные фонды для того, чтобы дофинансировать данную историю. Именно поэтому мы сейчас видим вот эту вот задержку, которая, в принципе, выгодна для тех, кто осваивает деньги. Потому что, понятно, сроки поджимают, деньги еще будут вбрасываться. Это большие деньги, чем делать сроки нормальные, с нормальными затратами.
Так считает глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Практически накануне каждой Олимпиады работа по ее подготовке идет буквально до самых последних дней, минут и секунд. Но надо понимать, что в 2007 году МОК пошел на небывалый исторический эксперимент, отдал право на проведение игр городу и стране абсолютно к играм не готовым. Не стоит заниматься конспирологией и выяснять причину такого странноватого решения МОК. Важнее понять, что такое решение было хоть и авантюрным на первый взгляд, но на самом деле МОК ничем не рисковал. Рискует Путин, поставивший на олимпийскую карту едва ли не большую часть своего престижа. МОК в случае отказа Сочи в праве на игры легко проведет Олимпиаду в Австрии или Южной Корее, которые конкурировали с Россией, и эти состязания можно провести хоть сейчас. России же в этом случае придется долго отмываться от такого, с позволения сказать, олимпийского поражения, не говоря уже об экономическом, экологическом и прочем ущербе. Поэтому и появилось грозное с виду постановление предупреждения. Смысл его – полный олимпийский аврал, беспощадная работа прокуратуры, палочный режим для олимпийцев-надсмотрщиков и 24-часовой рабочий день для олимпийцев-гастарбайтеров. Любопытно только, как накажет президент Медведев премьер-министра Путина, если к 15 февраля тот не выполнит первые два пункта постановления. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «С христианской точки зрения». Программа будет посвящена проблеме гармонии и смирения. Не противоречит ли проповедь и практика смирения гармоническому развитию личности? Об этом Яков Кротов в прямом эфире. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы хотим, конечно, почтить память Стаса Маркелова и Анастасии
Бабуловой. У нас прошла встреча с вице-мэром города Москвы. Этот маршрут вызывает возражения городских властей.
Имеется серьезное подозрение, что террористы использовали информацию...
Сегодня я решил выйти из президентской гонки и поддержать Ньюта Гингрича.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.